Ведь евреи не только являются теперь почти единственными представителями частного городского хозяйства на территории Украины и Белоруссии, но и в составе небольшой капиталистической верхушки столиц – Москвы, Петрограда, Харькова, где их участие теперь стало весьма значительным. В самом НЭПе Бруцкус различает три периода: 1921-23, 1923-25, 1925-27. Частное хозяйство встречало наименьшее препятствие для своего развития со стороны коммунистической власти как раз в первые 2,5 года НЭПа, когда большевики чувствовали себя несколько пришибленными неудачами на экономическом фронте. С конца 1923 по весну 1925 возникла первая коммунистическая реакция. Оптовая и лавочная торговля была в 1924 году в черте оседлости разгромлена, осталась почти только мелкая базарная. Ремесло было отягчено теми же налогами. У ремесленников реквизировали их последние инструменты, их сырье, принадлежащее чаще заказчику-крестьянину. Само еврейское равноправие превратилось в фикцию. Более 2/3 еврейского населения не имело права голоса в Совете. Как еврейские социалистические партии культивировали в себе специфическую ненависть к еврейскому мелкому мещанству и в борьбе с ним усматривали свое назначение, так и ЕВ-секция, еврейская секция коммунистической партии, эту психологию унаследовала. Поэтому она в начальный период НЭПа существенно разошлась с общей политикой партии. Второй же период НЭПа ЕВ-секция использовала для того, чтобы завершить экспроприацию еврейского мещанства, которую она не успела закончить в период военного коммунизма. Однако сведения о крайне печальном положении еврейского населения просачивались в еврейскую прессу за границей. Там теперь евсеки возлагали ответственность за это на старый дореволюционный режим, который будто бы препятствовал евреям заниматься производительным, то есть, по толкованию коммунистов, физическим трудом. Поскольку евреи и теперь занимаются непроизводительным трудом, им приходится страдать. Советская власть тут ни при чем. Но, возражает Бруцкус, в действительности положение было как раз обратное. С уничтожением еврейской мелкой промышленности и с увеличением затруднений по содержанию подмастерьев и учеников класс еврейских рабочих почти исчез. Как раз под старым режимом, вследствие постепенного развития русского народного хозяйства и углубления хозяйственных связей между чертой оседлости и внутренней Россией, численность избыточных еврейских мелких посредников все время сокращалась, и профессиональный состав еврейской массы становился более разнородным. Теперь, наоборот, еврейское население опять превращалось в массу мелких посредников. Третий период НЭПа с весны 1925 по осень 1926, когда были сделаны значительные налоговые льготы ремесленникам, уличным торговцам и освобождена от налогов торговля на деревенских ярмарках, а по отношению к более крупным видам торговли фининспектуре было предложено ввести свою деятельность в законные рамки. В этот период быстрый рост товароденежных отношений пошел на пользу еврейскому населению. Больше всего имели возможность поправиться еврейские ремесленники, много торговцев занялось скупкой зерна и других сельхозпродуктов. Быстро стала развиваться в обеих западных республиках и мелкая промышленность, успешно конкурируя за сырье с государственной. Сопутно тому, в силу новой инструкции о выборах в Советы, значительно большая часть еврейского населения получила политические, а следовательно и кое-какие гражданские права. С конца 1926-го Россия уже вступила во второй период коммунистической реакции, переходящей в полный разгром НЭПа. Реакция началась с удаления частника из торговли зерном, затем последовали запреты скупки кож, масличных семян, табаку, изъятие участников мельниц, закрытие частных маслобоин, кожевенных заводов, табачных фабрик. Летом 1927 года началось нормирование цен в частной торговле. И теперь большая часть ремесленников из-за недостатков в сырье осталась без работы. Состояние местечек Западного края распространилось тревогой среди международного еврейства. И Пасманик в 1922-м при выходе из военного коммунизма писал, хотя и с преувеличением, при большевизме еврейство осуждено на полное исчезновение. Господство большевиков превратило все русское еврейство в толпу нищих. Однако не то хотелось слышать на Западе. Там общественность, и еврейская тоже, во многом сохраняла доброжелательность к советской власти. Благоприятное отношение в мире к советскому режиму объяснялось не только общим сочувствием еврейской интеллигенции ко всяким, к любым социалистическим движениям, но и в огромной степени именно тем, что мировое и американское еврейство успокоилось за судьбу российского еврейства. Ему, несомненно, хорошо будет при советской власти и не грозит никакой погром. А уж умелая советская пропаганда еще более оглашала благополучие и перспективы советских евреев. Такое благоприятствующее международное сочувствие облегчало советским вождям получение западной, особенно американской, финансовой поддержки. Без нее они не могли вытянуть экономику после своего славного военного коммунизма. В марте 1921-го на съезде РКП Ленин говорил: «Пока революции нет в других странах, мы должны были бы вылезать десятилетиями, и тут не жалко сотнями миллионов, а то и миллиардами поступиться из наших необъятных богатств, из наших богатых источников сырья, лишь бы получить помощь крупного передового капитализма». И дело успешно пошло. Передовой капитализм оказался не против подгрести российские богатства. Осенью 1922-го был создан первый советский международный банк – Роскомбанк, и возглавили его знакомые все лица. Все тот же Олаф Ашберг, всю революцию гнавший Ленину иностранную помощь, бывшие частные банкиры в царской России Шлезингер, Калашкин, Терновский и Макс Мэй, вице-президент Моргановской Гаранти Траст, так помогшей Советам в Штатах. Теперь разработали такую схему валютных отношений с советским Роскомбанком, по которой все поступающие средства должны использоваться для закупок гражданских товаров в США. Госсекретарь Чарльз Хьюз протестовал, что это ведь признание де-факто Советов, но тщетно, а советник Роскомбанка, шведский профессор Кассель, сформулировал так: безрассудно было бы предоставлять Россию с ее ресурсами ее собственной судьбе. Потянулись в СССР и первые концессионеры, которых советы жадно ждали и приглашали, и среди первых особенно пригретый Лениным Арманд Хаммер. В 1921 он был на Урале и решил помочь восстановить уральскую промышленность. Получил концессию на асбестовые алапаевские рудники. Ленин в записке членам ЦК РКПБ 14.10.21 года сообщает, что отец Хаммера дает миллион пудов хлеба уральским рабочим на очень льготных условиях 5% и с приемом уральских драгоценностей на комиссию для продажи в Америке. А дальше Хаммер за производство карандашей для советов бесстыдно потащил на вывоз художественное сокровище из царских хранений. Он потом много раз приезжал в Москву и при Сталине, и при Хрущеве, продолжал вывоз в мореходных объемах церковной утвари, икон, картин, фарфора, изделий Фаберже. Однако значительные средства были распределены на территории советов организацией ОРА. Многие служащие при администрации ОРА были евреями. Под впечатлением катастроф и в особенности кровавых погромов американские евреи собрали в 1921-22 громадные суммы. Эти суммы затрачены были под флагом ОРА на помощь погромленным, на спасение южно-русских городов и поволжского крестьянства. А еще из излюбленных советских идей 20-х годов, не столько еврейской идеей, сколько намеченной для евреев, была еврейская земельная колонизация. Мол, всю свою историю рассеяния, лишенная возможности быть землевладельцами, и лишь по проклятой вынужденности, занимаясь ростовщичеством, коммерцией и торговлей, наконец-то евреи осядут на земле, отрекутся от вредных привычек прошлого и своим производительным трудом под советским небом развеют недоброжелательные о себе легенды. Советские власти обратились к идее еврейской колонизации отчасти по производственным соображениям, но больше по политическим – вызвать с Запада волну симпатии и, еще важней, большой денежной помощи. Бруцкус пишет: «Советская власть в погоне за кредитами ищет постоянных симпатий в кругах иностранной буржуазии, и она очень дорожит отношением к себе еврейской заграничной буржуазии. Однако к 1924-му пожертвования перестали притекать, и даже руководящий орган еврейско-американской благотворительности Joint вынужден был ликвидировать работу в Европе, чтобы вновь, как через ОРА, в 1921-м собрать крупные суммы, надо было, как выражаются в Штатах, сделать бум. Колонизация и стала для еврейской благотворительности этим бумом. Грандиозный проект о колонизации 100 тысяч еврейских семейств преследовал, по-видимому, чисто агитационные цели. К осени 1924-го был создан правительственный комитет по землеустройству евреев трудящихся, Комзет. К нему ОЗЭТ, Всесоюзное добровольное общество по землеустройству евреев трудящихся. Я помню, в 1927-28 нас, малых школьников, в всех сплошь заставляли вступать и платить, просить у родителей приносить из дому членские взносы в ОДД, общество друзей детей и ВОЗЭД.